Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья, приветствую вас, всем шалом. Как всегда, у нас интересная тема, которую мы вам предлагаем обсудить. Вот мы недавно, если вы помните, делали выпуск про фарисеев и Христа и смотрели на те религиозные группы, которые существовали во время Мессии, во что они верили, во что не верили, и мы пришли к тому, что у фарисеев было очень много общего с Христом, поэтому у них и диалог, поэтому есть о чем говорить. И вот одно из – это то, что фарисеи верили в воскресение. А вот саддукеи не верили, и другие, может быть, тоже относились к этому с таким сомнением. Хочу сказать, что и когда мы потом читаем апостола Павла уже позже, то есть он тоже делает акцент на том, что почему-то нам очень важно верить в это воскресение. Казалось бы, да, но человек может верить в Бога и пытаться вести правильный образ жизни с Божьей помощью и многое что другое делать хорошее. Но вот именно воскресение почему-то для кого-то является камнем преткновения. Так что же такое воскресение? Какие были воскресения до Христа? Чем отличается воскресение Христово? Какое будет воскресение после? Почему, еще раз скажу, в это надо верить? Почему это важно для нашей веры христианской? Как оно, это воскресение, вообще влияет на нашу жизнь? Вот об этом сегодня постараемся поговорить и разобрать с разных сторон со служителем Инной Призман. Инна, дорогая, шалом, спасибо, что ты с нами.
Шалом.
Ну, вот упомянули здесь уже мы о воскресениях в Ветхом Завете. Их было ни много ни мало, но, в принципе, случаи-то есть, да, эпизоды. Нам сразу вспоминается, да, как пророки Илья, Елисей воскрешали. Вот для тебя, например, какой является, может быть, ну, особенно яркий пример воскресения Ветхого Завета?
Ну, может быть, когда воин упал в могилу.
Да?
Пророка Елисея и воскрес.
И воскрес, да. Кстати, достаточно такой...
Да, что такое? Уже нету самого пророка, но вот...
Да, да, да. У тебя такой тонкий момент, потому что он коснулся костей Елисея и воскрес. Вот. И, как вы понимаете, ну, человек склонен сразу из таких вещей делать что-то постоянное. Вот чудо произошло, а мы хотим понять, как это чудо работает, разобрать его. И вот если до костей коснулся, значит, соответственно, логика у нас. Если мы будем касаться и других костей святых, будут тоже происходить чудеса, и воскресенье может быть иногда и да, вот, но никто не дает стопроцентной гарантии, потому что чудо одно и есть чудо на это не конвейер. Вот, поэтому все-таки понимаем, что чудеса от Господа, и действует он по-разному, и воскрешает тоже. Вот ты сейчас вспомнила про прикосновение костей, да? Скажи, пожалуйста.
Для меня как раз это чудо, оно... входит в разряд тех чудес, когда Бог совершает то, что Он захочет. Потому что когда, допустим, Елисей воскрешал или когда Илья воскрешал, то можно было сказать, что он воскрешает своей силой. Но как бы вот эти вот кости Елисея, они уже не могли сами по себе, как по-человечески, никого воскресить. Но понимаем, что это действие Божие, это действие было дано для чего-то укрепления, для каких у него были какие-то свои... У Бога был свой план. И он даже мертвое тело Елисея, да, использовал для своего плана. Не потому что это были останки святого там, или еще что-то, а потому что Бог так захотел. Вот ему нужно что-то было утвердить, вот он таким образом утвердил в данном случае вот через такое чудо.
Абсолютно согласна, причем, дорогие, мы не хотим здесь ничьей веры умолить или кого-то что-то соблазнить, наоборот, хотим укрепить, потому что все чудеса от Бога. Поэтому если Господь пожелает сделать чудо в нашей жизни, он его сделает. Я имею в виду такое вот глобальное, потому что у нас каждый день чудо, правильно? Мы проснулись, и это уже чудо. У нас все функционирует, это уже чудо. Вот. Но действительно были разные воскресения, и это была и вдова, сын вдовы из Сарепты, и Елисей вот этого мальчика, да, воскресил. Вот. Вот интересно, как люди реагировали на эти чудеса. Вот ведь по большому счету вот мы не встречаем таких мест Писаний, где было бы сказано, что именно вот такое воскресение, чудо, вот оно прям, ну, знаешь, вот, допустим, привело там целый народ к покаянию или еще что-то. Не было. Вот как ты думаешь, почему? Ведь вот казалось бы, да, ну такое чудо происходит, вот здесь проявление Божие, ну Бог есть. И здесь вот надо всем рухнуть, сразу покаяться и зажить совершенно другой жизнью.
Интернета не было, СМИ не работали. Это основное. Потому что, ну, вдова в Сарепте Сидонской, ну, кто ее знал? Ну, может быть, еще два человека там рядом жили. О том, что у нее сын заболел и умер, вряд ли тоже. Мы много знаем, что у нас происходит у соседей, так же и там. Поэтому надо знать, во-первых, вот ситуацию, в которой жил Израиль, а жили люди того времени. Такого общения, как у нас с вами, конечно, не было. В больших городах, где люди жили вот кучно, еще как бы, может быть, кто-нибудь что-нибудь друг о друге знал, и то только близкие, наверное, вот этому. И то, опять же, если что-то проявилось где-то, даже у нас сейчас вот что-то случилось, я пойду расскажу своим соседям, что что-то случилось. В лучшем случае мне скажут, ой, как интересно, как хорошо. А в худшем случае скажут, ну, что она гонит? Такого быть не может, потому что не может быть никогда. Сердце человеческое лукавое и крайне испорчено.
Да, согласна. Знаете, я даже подумала, что если даже в то время был интернет, ну вот представим себе, сейчас такие тоже случаи происходят. У нас разные бывают свидетельства. И вот, допустим, ладно, а в воскресенье, да, многое бы узнали, но мало покаялись. Потому что, ну да, вот такая человеческая натура.
Воскресенье лагеря было.
Мы еще до него доберемся.
Хорошо,
Хорошо, да. Хочу сказать, и воскресение Христа было, да, и сам Христос ходил посреди людей.
следующий
Да,
этап. Это уже
да,
другое
да.
совершенно воскресенье.
Да. Но я к тому, что как все-таки люди реагируют на удивительные происшествия вокруг них. Это же, знаете, вот как газета «Живет один день». То есть вот совершилось что-то удивительное, но вот там услышали, да, какие-то чудеса, вот пообсуждали, поохали, поахали, вот, а следующий день пришел и, знаете, принес какие-то свои заботы, и очень много из головы, что у нас уходит, и мы не акцентируем на это внимание, не связываем вот это чудо, которым, допустим, мы стали свидетелем, или мы услышали о нем, что это Бог к нам стучит и о чем-то говорит важном.
Вот даже с
Мало.
воскресеньем детей, да, вот, которые были при Алексее, при Илье, можно сказать, вот соседи там, ну, заболел ребенок. Ну, пришел человек, вот пророк или врач, да, вот тогда врачей не было, вот целитель.
Увеличил.
Что ты сделал? Может быть, этот ребенок и не умер, он просто заболел тяжело, а потом выздоровел.
Все что угодно, да,
А,
это
поэтому
правда. Поэтому с
надо
чудесами все сложно, дорогие. С одной стороны,
очень.
мы хотим их, да, и даже требуем в каком-то смысле иногда от Бога, и не только мы, я хочу сказать, и герои Ветхого Завета, и Нового тоже требовали чудес от Бога. Когда-то Бог на это шел, потому что понимал, что это надо и нужно, потому что это Он выбирает, когда происходит чудо, а когда-то нет, понимая на самом деле, что ищет сердце человеческое, вот развлечение определенного, или действительно это богопоиск, и человеку нужен вот это вот такое, такая точка, за которую, на которую можно встать, вот для того, чтобы потом подниматься вверх к Богу. Все это Господь знает. Ну хорошо, давайте мы...
Больше
Да.
чудес, чем было со время в пустыне, ни с одним народом нигде не было.
Да.
И результат, как только можно было куда-нибудь свернуть, тут же сворачивали, да, и вот это чудеса, если нету настоящей встречи с Богом, если нету изменения личности, вот этой вот направленности вверх, то чудо, оно просто, ну, о чудо, да, вот о чудо, и все, как в цирке, да, ой, как красиво прыгает вот
Как
этот
яркие
вот,
события, да, повернулись и пошли.
ой, какой лев, как он красиво открывает пасть, и как красиво там кладет голову дрессировщик, и лев его не съел, какое чудо, и что, и ничего.
И ничего. Я скажу даже больше, вот когда мы вспоминаем чудеса с прокаженными уже в Новом Завете, вот, так вот, да, не просто посмотрели, удивились, а получили исцеление и пошли каждый своей дорогой, в свою жизнь. Один вернулся. Вот. Хорошо, давайте мы перейдем к Новому Завету и поговорим, наконец, о воскресении Лазаря. Вот это у нас чудо, да, о котором, ну, скажем, которым знало не так мало народа, которое действительно произвело свой эффект, и даже такое, что здесь, собственно говоря, это воскресение Лазаря, оно как-то подписало окончательный приговор Иисусу Христу о том, что да, надо как-то сворачивать с этим проектом. Вот, и, как сказали очень логично представители Синедриона, что ну, гораздо лучше, если вот один человек погибнет, нежели весь народ. Ну, есть хорошее обоснование. Ну вот о Лазаре, да?
Первосвященник, это не
Ну,
представитель Синедриона был,
да, первосвященник,
священники были
да.
членами Синедриона, это Синедрион, это суд,
Да, совершенно
это
верно, да,
был
первосвященник.
первосвященник.
Да. Ну вот давай о Лазаре, да.
Перед Лазарем были еще воскресения. Перед Лазарем было воскресение сына вдовы. Перед Лазарем было воскрешение девушки, да, которая...
Да.
Поэтому были, и люди видели это, ведь это Иисус не делал это тайно, это не было как в случае с Елисеем или с Ильей где-то в доме, что никто не видел. Наоборот, это было вот явлено воскресение вдовы во время, сына вдовы во время похорон. Сколько там народу шло за этим похоронной процессией, или воскрешение девушки, у которой отец был начальником синагоги.
Дочь Аира, да.
Да, это же тоже, вот Иисус пришел в этот дом, он взял с собой своих учеников, при них это произошло. Они прославили Бога за то, что было это воскресенье. И ничего. Опять же, то же самое, что а вдруг не умер, а вдруг вот просто заснул, да, ну есть же
Вот,
летаргический сон.
кстати, да, вот, кстати, воскрешение Лазаря этим и отличается сильно, потому что
А
здесь уже точно, да,
абсолютно, да,
были,
он не
знали, точно
стал
было
умирать.
утверждение, что человек умер уже несколько дней там в этой гробнице, был уже смердел, и поэтому это было что-то такое, да, особенное. Ну вот что еще можно сказать про воскрешение Лазаря? Почему оно так встревожило людей, одних, других обрадовало?
И болезнь Лазаря, и воскрешение Лазаря. Вот я все время вспоминаю, что Иисус, он как бы готовил это чудо. Он специально не пошел, когда ему сказали, что Лазарь заболел. Он не пошел, когда ему сказали, что Лазарь умер. Он не пошел.
И
Он
сестры
выжидал.
даже обиделись.
Он как бы
Да.
усиливал вот эту вот кульминация должна была наступить. Он выдержал именно до того момента, когда уже ничего нельзя было сделать. По-человечески он мог только прийти, поклониться как бы месту погребения. Уже было погребение. Если в предыдущих случаях это вот только человек умер, да, еще не было погребения, здесь уже тело было уже погреблено. То есть оно было отдано, как бы у нас сейчас сказали, предано земле. Ну да, там не предавали тело земле, а было в определенное место положено. И, конечно, это чудо, оно было специально сделано для того, чтобы утвердить учеников и показать силу Божью. что это не просто так, что это действительно присутствие вот этой божественной силы здесь на Земле. Это то же самое, что было сказано, есть некоторые из вас, которые не умрут, увидят Царствие Небесное здесь на Земле. Вот это было, и там было только три человека, которые увидели действие Царства. А здесь воскрешение, да, вот это вот воскрешение умершего увидели многие, многие, и стали говорить, не он ли Мессия. Вот это вот уже был как приготовить путь Господу, да, вот уже вот смотрите, ну такое никто не делал. Да, наши там пророки воскрешали, там у нас есть люди, которые молились, и по их молитвам воскрешали, но умершего уже из могилы никто не вытаскивал. И вот это как раз и отличалось те воскрешения, которые были в Ветхом Завете, которые были в Новом Завете до Лазаря. Вот Лазарь это был последняя ступень к воскрешению Иисуса. Это то
И к
чудо,
пониманию
которое
того,
мы
что он
хотим.
мессия, да. Да, почему одних это расстроило, других это вдохновило? Потому что для его учеников, для последователей Христа, это еще одно подтверждение, что он тот, кого они ждут. Для, наоборот, оппонентов Христа это такой камень преткновения и, скажем, понимание, что нужно дальше как-то действовать. То есть надо убирать просто Христа с арены, потому что все больше и больше людей, которые склоняются к тому, что да, он Мессия, начинают за ним следовать, принимать его, признавать его, а верхушка власти не хотела с этим соглашаться, потому что у них были свое видение, свои причины разного рода, да, и здесь и человеческие, и религиозные, разные. Здесь такой очень сложный клубок.
Религиозные причины были, там политические причины были.
Политические тоже, да.
Потому что перед этим было несколько восстаний, и которые были очень жестоко подавлены.
Ну, я назвала это человеческими, да.
Но это политические. Человеческие это когда
Политические,
мое, вот
да.
я не хочу отдавать власть, поэтому я буду
Ну, там и
лечить.
это было.
А теперь вот поэтому эти слова Каяфы, который был первосвященником, он сказал, что лучше один человек умрет, чем умрет весь народ. А если сейчас за ним пойдут, римляне придут, и начнется резня.
Да.
Это, ну, а потом уже как бы религиозный спор о том, что есть воскресенье, нет воскресенья, он был в данном случае на третьем месте. Это уже
Да.
потом, в Трионе они спорили.
Да. Но в любом случае, вот это воскресенье произошло. И впереди у нас вот эти события непростые, когда Христос идет на крест, когда здесь все рушится у учеников, у тех, кто верит в него как в Мессию. Вот это просто обнуление, обрушение, как жить дальше. И, наконец, вот этот момент, к которому мы подходим, это воскресение самого Христа. То есть, когда он воскрешает, когда он является ученикам, и эти эпизоды по-разному описаны в Евангелиях, и с разными участниками. И здесь кому-то вот первое там он явился Марии, потом там он являлся Петру и Иоанну. Опять же, по-разному тоже это описано, и не потому, что люди, скажем, пишут что-то свое от себя, как бы не произошедшее на самом деле, а потому что действительно, как мы уже говорили неоднократно, когда одно событие смотрят на одно событие разные люди и даже проживают одно событие одновременно разные люди, у них свой рассказ, у каждого свой, в чем-то они будут сходиться, в чем-то расходиться, потому что своя призма, кто-то делает свои акценты, что-то вычленяет, особенно важное для него. И вот Христос воскрес. Что, собственно говоря, произошло? Как это воскресение отличается от всех предыдущих?
Ну, об этом
И
говорит
что оно
апостол
меняет?
Павел, да, что чем оно отличается? А Христос воскрес. И вот тут слова, которые вот в контексте нашего разговора могут показаться странными. Первенец из умерших. Ну как же первенец? Там же вот, что он же воскрешал, как же вот он же не первый, кто воскрес?
Да.
Но ведь все те, которые воскресли, которых он воскресил, которых Елисей воскресил, которых воскресил Илья, они через какое-то время опять умерли. Они приложились к народу своему. То есть, да, они были избавлены, и даже Лазарь, да, вот он же тоже умер.
Да, через
Последствия
30 лет
Лазаря
в день
тоже
был.
умер. После такого чудесного воскресения. Чем же отличается воскресение Иисуса? Почему он первенец из умерших? Мы знаем, что любой человек должен однажды умереть. Потому что смерть через Адама и Еву вошла во всех людей. Не грех вошел. Вот я сейчас, может быть, скажу то, что разделяет, да, вот, понимание, что же там, первородный грех или не первородный грех, не меняется первородный грех тем потомкам, да, Адама. Однозначно, однозначно, что падением, да, с ошибкой Адама и Евы в мир вошла
Пришла с
плоть.
ним.
А Иисус пришел для того, чтобы смерти не было. Не было смерти как таковой. И воскрешение Иисуса, Иисус, конечно, не сам себя воскресил. Если здесь он на земле творил чудеса, прославляя Отца, воскрешая людей, то там на кресте он уже ничего не мог сделать. Он просто отдал себя в руки Бога, Отца, и Отец воскресил его из мертвых. И вот это воскрешение, оно было дано не для чуда, не для свидетельства, а для того, чтобы то, что вошло в мир с падением Адама, ушло из этого мира с воскресением Христа.
Потеряла свою власть, да.
Ад, да? Мир, где твое жало? Ад, где твоя победа? Нету боли. Теперь те, кто поверил вот это воскресение, принял с верой воскресение Иисуса, имеет надежду не просто вот, заболев, там воскреснуть, потом опять умереть, но имеет надежду, да, кто-то умрет здесь, на земле, потому что, в принципе, человек смертен, но есть надежда на воскресение, такой же, как у Иисуса, что однажды человек умирает, но потом он воскреснет и будет уже жить совершенно другой жизнью, и уже не будет смерти. И вот, наверное, это есть основное в христианстве. Ведь многие религии говорили о том, что душа бессмертна. И мы знаем книгу мертвых египетскую, что там есть какое-то существование после смерти душ. Мы знаем там схождение в ад, мы знаем эти реки, через которые там Херон перевозил души умерших. Но там надежды нет, все. Это какое-то существование этих непонятных душ, где что,
Да,
тьма,
тени ходят, а в
страх,
Аиде, да, как у
тени.
Гомера вот, в Илиаде, все герои спустились в этот Аид, и там
Да,
они как
да.
тени теперь пребывают.
И даже Шиол, вот то, о чем говорили, вот спор между саддукеями и фарисеями, вот этот Шиол, это опять же разделение души и тела. Все, ушел в Шиол, приложился к народу своему. И что, это там как тень, жизни больше нет. Фарисеи говорят о воскресении умерших. И христианство продолжает эту идею. Она говорит не только о воскресении умерших, а о восстановлении человеческой личности
Человека.
о жизни в будущем мире. В том мире, который наступит после тикуналам, после исправления этого мира. Вот это чисто, в принципе, чисто еврейская идея. Исправление мира и возвращение жизни той, которую хотел Бог который задумал Бог в этот мир. Но она возможна только через исправление человека, а исправление человека возможно только через Иисуса Христа. Потому что Он победил смерть, Он воскрес из мертвых и дает эту жизнь, да, как смерть перешла во всех, так и через Адама, так и жизнь перешла во всех людей, каждого человека через Иисуса Христа. Вот это основное в христианстве. Без этого нету христианства. Без этого христианство теряет смысл. Тогда Иисус – это просто добрый человек. Да, вот все да, вспоминаешь, да, мастер Маргариту. Да? Добрый человек, как к нему обращались.
Да.
Но он не добрый
Потому что
человек.
если
Конечно, как человек
Богородица,
он
да,
должен
это,
быть
конечно,
добрый,
не
но
Христос.
совершенно другой. Если здесь на земле он был стопроцентным человеком, то после воскресения мы уже видим в нем совершенно другую личность, которому отдана власть, именно потому что он как человек победил смерть. Вот все говорят, ну, он же не человек, он, ну ладно, даже если он там воскрес, ну вот, как бы столько было об этом споров, не буду приводить все примеры, которые только были, как там Иисус, там была у него одна воля, и был ли он только Бог, который как бы как пришел на крест, и тогда это все не имеет смысла, потому что он не может умереть, это тогда профанация. Но проблема в том, что он-то был стопроцентным человеком, и на крест он пошел не как Бог, а как человек. Его
Будучи
страдания
Богом, тем не
были
менее, да.
совершенно человеческие, и страх перед болью, и страх перед смертью. И вот эти слова его, это, в принципе, для чего ты оставил меня, да, вот это из Псалма 21 слова. Но это действительно потом это утверждение такое, в руки твои передаю Дух мой, это молитва перед сном. Молитва перед сном. Каждый еврей перед сном читает эту молитву. Душ, в руки твои передаю дух мой, чтобы ты вернул мне ее душу мою на следующее утро. Велика моя вера в тебя. И вот этот вот человек, который страдал, мучился, победил себя, вот эти страх свой, и получил жизнь от Бога. Вот это вот победа над смертью, которая дается нам как дар. То что такое благодать, незаслуженная милость, да? В чем она? Мы не заслуживаем жизни Иисуса. Мы не заслуживаем смерти Иисуса. Но он дает нам ее просто как незаслуженную милость. Хотите, берите. Ну, не возьмете, это как бы жалко, конечно.
Ну, ваш выбор.
Но ваш выбор. Я сделал все. Вот. Я умер потом. То, что было воскресенье, только воскресенье могло заставить вот этих вот людей, которые обычных рыбаков, которые боялись всего, которые разбежались. Но должно было быть потрясение, да, вот потрясение, которое могло их привести, переделать совершенно, привести их в то состояние, в котором мы уже называем их апостолами, свидетелями воскресения. Кто они? Свидетели воскресения. А что мы видели, да, чему были свидетелями, что осязали, то есть трогали наши руки, говорит в Иисусе Христе, как говорит апостол Иоанн. И без этого, без его смерти, его воскресения нету христианства. Он не добрый человек. Он человек, который по своей милости и доброте дал нам жизнь. И тогда кто он? Ответьте сами.
Да, я сейчас, знаешь, слушаю тебя и вспоминаю Льва Николаевича, который всю жизнь был в Бога поиске и действительно искренне просто он искал Бога. Но вот эта неспособность или нежелание где-то, да, это уже Бог знает, поверить в это и чудо воскресения, и того, что это не только человек, но и Бог. У него были сложные представления о Боге, и, конечно, он много что хорошего сделал, и вот эти вот там толстовцы, да, то есть любить человека, любовь действенная, чтобы она не только была на словах, все это правильно. Но вот изыми из этого воскресения Христова, веру в воскресение, как апостол Павел говорит, а вера наша тщетна, потому что Лев Николаевич всю свою жизнь панически боялся смерти. То есть не
Если мы
было вот
только...
этого откровение, да, о том, что это, ну, опять же, переход, и переход, понятно, что ее в каком-то смысле боится каждый человек, потому что мы боимся всего того, чего мы не переживали. Да, это все понятно. Как это будет происходить, а что там все, но Бог нам дает утешение, потому что, во-первых, Он всегда с нами, и даже в это время. И то, что будет это воскресение, как Писание говорит, с надеждой, потому что Христос воскрес, и нам Он это обещал, что вы будете со мной. То есть вот это все, оно тебя как бы держит за руку. Вот тоже, когда женщина рожает, ее кто-то там за руку держит, да, ей говорят какие-то поддерживающие слова, и вот происходит это удивительное, да, тоже появление человека на свет, хотя он тоже в каком-то смысле умирает, проходя через эти родовые пути, все это сложно, тяжело, и самой женщине тоже очень тяжело, но вот появляется человек. И также он потом, образно говоря, через другие родовые пути перейдет в другой мир, в другую жизнь. Но
Иисус об
да.
этом говорит, что он есть дверь, кто войдет, но и тот спасется. Так как
Да.
спасется? Куда спасется? Я иду приготовить место вам. А то, что для меня самые поддерживающие, наверное, слова, которые в Евангелии мне встретились, это когда я еще не была христианкой, я прочитала две вещи. Это, во-первых, было обращение Павла, когда он увидел Иисуса, и когда тот сказал, что я Иисус, которого ты гонишь, вот у меня практически было нечто похожее. И потом я прочитала апостола Павла и поразилась тому, что два события в разное время с двумя разными людьми очень похожи. И второе, это то, что апостол Павел сказал. Если вы только в этой жизни надеетесь на Христа, только в этой жизни надеетесь на Христа, то вы несчастнее всех человеков.
Века.
На что вы надеетесь? Зачем? Ведь эта жизнь закончится. Вот у евреев, кстати говоря, есть очень хорошее объяснение, почему люди, я не помню, говорили мы об этом или нет, почему люди неверующие иногда живут в этом мире лучше, чем люди верующие. И богатство имеют, и успехи какие-то имеют, и псалом, да, и достаток оставляют своим детям. А потому что наказание людям идет в этом мире. Мы же живем в этом мире. И каждый человек в своей жизни делает что-то хорошее и плохое. И неверующий человек может быть добрым, может быть хорошим, может быть делать какое-то добро. Может быть, меценатом, может быть, деньги давать на какие-то там проекты,
Конечно,
помогать больным,
конечно.
кормить
И
голодных.
таких много, я хочу сказать, таких много, Инна, да.
И Бог им здесь дает благословение. Вы не хотите меня принимать, вы не хотите меня видеть, вы не хотите принимать Иисуса как Спасителя. Хорошо, я должен вам отплатить чем-то. Примите это в этой жизни. Но в ту жизнь, которую я приготовила вам через Иисуса Христа, через его смерть и воскресение, вы не войдете. Вот в чем проблема. Век человека 70 лет при большей крепости, 80 лет. А дальше мы летим. Годы проходят быстро. Вы получили воздаяние в этом мире. А праведник мучается здесь. Почему? А потому что ему надо очиститься, ему надо измениться, ему не надо цепляться за этот мир. Ему нужно готовить себя, да, вот к нечто большему. Он все это получит, гораздо больше потом. Поэтому он здесь страдает, чтобы потом радоваться. И вот об этом
Да, и
говорит,
вот
в принципе,
да.
христианство об этом. Оно об этом.
Да, и вот здесь как раз и должна быть вера, когда написано, что без веры угодить Богу невозможно,
Невозможно.
потому что человеческие размышления, они такие, вот пока я это вижу, я же вижу материальный мир, вот я живу, и значит, я должен взять здесь все, потому что будет там, я не знаю. Это вот именно не знаю, а мы говорим о вере. И вот именно когда человек открывается верой, то есть он верит в Бога, верит Богу, идет за Богом, вот это и есть угождение ему. Он говорит, ты мой, то, что ты поверил, ты принял, да, ты Христов.
Есть
Если,
осуществление
да,
ожидаемого и уверенность в невидимом.
в невидимом. Если только логикой, вот как раз сегодня вспомнили по Льва Николаевича, и вот именно вот этот момент он хотел познать логикой. То есть все, что не поддавалось логическому объяснению, для него не существовало. А, но как, что здесь можно сказать? Да, ну как можно постичь Бога? Да, логикой. Что-то мы можем, да, что-то нам Господь открывает, нам дан разум. Для
Есть
этого, да, но логикой Бога
такое
постичь
как бы,
невозможно.
понятие, как апофатика, да?
Угу.
Его невозможно понять,
Да,
его можно
да.
только принять.
Угу.
Невозможно разложить, он совершенно непознаваем. Его можно познать только через твое сердце. Через разум можно прочитать Тору. Можно Библию. Это через разум. А понять его можно только сердцем, приняв его вовнутрь. Как лекарство. Можно смотреть на лекарство, но вряд ли оно принесет пользу лекарству, если мы будем на него смотреть. Его надо пить, притом регулярно. Вот так и с Богом. К
Кто-то,
сожалению,
например,
многие
кто-то.
останавливаются на стадии «посмотрим на лекарство». Посмотрим, ой, какая хорошая книга, как интересно ее читать. Или как мне хорошо в церкви, я пришел, поставил там свечку, так мне было так хорошо, так сердце успокоилось, так тревоги все отошли. Ну ладно, хорошо, пойду дальше. Пришел в проповедь, послушал, какая проповедь, как с братьями, сестрами пообщались хорошо. Как хорошо сегодня хор пел, как группа прославления классно пела. А дальше. Ну, что дальше? Дальше есть воскресение мертвых, нет воскресения мертвых. Я помню, в Центральной церкви Баптистской как-то задали такой вопрос. По-моему, даже это был Сергей Николаевич Златарев. Спросил, а вы верите в воскресение? А вот если вы сегодня умрете, вы знаете, что вы завтра увидите Христа? Или сразу
Да.
увидите Христа? Вы знаете, что вы воскреснете? Вы верите в спасение? Кто верит? Поднимите руку. Буквально несколько рук. Люди честно, конечно, не обманывая, да, буквально
Остальные
несколько рук
постеснялись просто
поднялось,
именно.
да, что верят в спасение, в воскресение. А зачем вы тогда ходите сюда? Зачем вы ходите в церковь? Зачем все это? Ну как? Ну, чтобы спокойнее было, чтобы, может быть, жизнь наладится, может, дочка замуж выйдет, если я буду за нее молиться.
Кто-то по привычке семейного сценария, да, потому что было
Да.
с детства, да, с детства. А
И
вот
вот
если, например, человек говорит, что он понимает, что он вот смертен и готов к этому. То есть мы зачастую смотрим в такую проекцию: человек хочет жить. И поэтому даже многие как бы и приходят к Богу, потому что боятся смерти. Но Бог по-разному спасает людей, да, кого-то страхом, кого-то так, кого-то сяк. Основная мотивация вообще, вот, конечно, это то, что здесь жизнь не заканчивается, будет другая жизнь. Вот мы сейчас тоже как раз об этом и говорили, да, иначе тогда для чего все это, с одной стороны. Хотя я помню, что Федор Михайлович написал, что даже если бы не было и Царствия Небесного, и я все равно бы держался за Христа, потому что больше не за кого. Но это как ученики, а кому идти еще, у тебя глаголы жизни, а жить-то тогда вообще как? Вот. Но некоторые люди говорят, а мы готовы к тому, что вот нас не будет. Да, и как бы не то, что бравируют, хотя не знаю, может быть, это где-то и есть в глубине, что это сложнее даже, чем верующим. Потому что, да, вот у верующих есть какая-то надежда, что они вот будут продолжать жить. А мы вот понимаем, да, что ничего не будет. Вот закопают нас, и все, на этом конец. И это вот что? Это как бы некая тоже бравада, это некая такая, некий способ тоже борьбы со страхом смерти, потому что же надо себя да, как-то успокаивать. Вот, что это, по-твоему?
Ну, по-моему, здесь не бравада. Во-первых, человек неверующий, ему трудно поверить, да, вот когда есть барьеры, есть очень... есть, я знаю людей, которые хотят поверить и не могут. Не пускает их что-то. Мы за них молимся, конечно, понимаем, что это может быть и зависимость какая-то, и наваждение, да, бесовское, как говорят, да, что вот закрыто. Но я уверена в том, что в последнюю минуту даже самый неверующий человек обращается к Богу с просьбой спасения. И даже самоубийцы. Я изучая психологию и психиатрию в свое время, есть такое заболевание, все знают прекрасно, это маниакально-депрессивный психоз, это различные расстройства, когда человек просто не может жить. Я знаю верующих, которые покончили жизнь самоубийством, потому что было настолько тяжело и никого не было рядом. А я уверена, что вот в таком случае, когда человек просто вот не имеет силы жить. И когда ему говорят, что ну, Бог этого не любит, Бог тебя накажет, ему все равно. Потому что ему настолько
Потому что
плохо,
он
что
больной
у
человек,
него нет
да, потому
сил.
что он уже своей волей даже не
Ему
обладает,
не
уже
может.
нет у него своей воли в этот момент.
А люди, которые... Вот на войне, как на войне нет неверующих. Потому
Да.
что жить-то хочется. И когда человек знает, что жизнь заканчивается, в последнюю секунду я уверена, что даже Лев Толстой в последнюю секунду обратился к Богу.
Есть
И
надежда на это, да.
надежда.
Ну, тем более, что он не был атеистом, это тоже очень важно понять, да, он не был атеистом, просто его восприятие Бога, да,
Как
было
сейчас
сложным.
молодежь говорит, он не понимал, как это работает.
Да, можно сказать так, да, и пытался всю жизнь понять, но
Да.
не получалось, но так он был верующим человеком, это принципиально важно, да.
Вот те же коммунисты, да, которые умирали, отрицали Бога, и я знаю, что на фронте вот эти самые атеисты, коммунисты, многие из них обращались к Богу. Ну, мне свидетельствует мой дедушка, да, когда тоже был комсомольцем, атеистом, но на фронте, он говорил, что на фронте атеистов нет.
Ну, там и молитвы зашивали, и кресты, и
Да,
много что делали, да, и когда
нет.
возвращались потом
И когда
домой, то
человек
тоже продолжали верить внутри себя.
болен, когда он на одре болезни, я думаю, что последний вздох все равно вспоминает об этом. Потому что уже не на кого надеяться.
Да, ты вот говорят, человек одинок, он пришел один в этот мир, и один он уйдет. В каком-то смысле, да, а только все-таки, если человек верующий, он с Богом. И это большая разница. Все-таки ты с Богом, и Господь сказал, я буду с вами до скончания века, во все времена, во всех ситуациях, во всех сложных перипетиях, и даже если мы себе что-то представляем, как говорил апостол Павел, как сквозь тусклое стекло, гадательно, но у него была такая привилегия, вот его там до седьмого неба вознесли, вот у нас, например, не у каждого есть такой опыт, но у нас есть опыт переживания общения с Богом, и у нас есть Евангелие, и у нас есть причастие, и у нас есть молитва, и у нас есть свидетельство, потому что сама Библия, само Евангелие, благая весть, это свидетельство, которое нам постоянно, каждый день напоминает о том, что воскресение есть, и оно бывает разным. можно сказать, оно бывает таким образом, то есть когда ты воскресаешь из какой-то своей апатии, из упаднического духовного состояния, из своей пустыни, когда тебя Господь выводит. Прямые воскресения есть, и будет самое главное последующее, которое Господь приготовил любящим Его. Но это вопрос, да, не логики, вопрос именно веры. Веры, хотя Бог говорит о себе многократно, многообразно и через, конечно, разум тоже, но все-таки прежде всего это вера, когда ты открываешься и ты веришь в Иисуса как Господа и Спасителя.
Верующий жив будет, да, своей верой.
Аминь. Ну вот мы на этом и закончим наше сегодняшнее общение, дорогие, о том, что все-таки у нас есть надежда. Потому что, да, как апостол Павел сказал, давай вспомним еще его слова, что если вы надеетесь только в этой жизни на Христа, вы несчастнейший из людей, что если в воскресенье мы не верим, то тогда как бы и вера наша тщетна. Поэтому все строится на центральном событии, на воскресении Христовом, потому что Он победил смерть. А значит, если Христовы, если мы во Христе, мы побеждаем эту смерть вместе с Ним, через Него, от Него. И вот эта мысль о том, что будет новая земля, новое небо, опять же, люди во Христе уже другие, которые смогли здесь пройти свой определенный путь и выбрать тоже Бога добровольно. Вот это все, конечно, нам пространство для размышления, осмысления, проживания и откровения от Бога. Мы вас благословляем на это. Если кто-то сейчас в каком-то состоянии удручения, грусти, каком-то маловерии, я надеюсь, что мы вас немножко укрепили, ну, Господь через нас. Открывайте свои сердца для Бога, перечитывайте какие-то места важные, укрепляющие Евангелие, и пусть вас Господь благословит. Дорогие, за сим пока все. Всем шалом, Инна, спасибо тебе большое, дорогая. До новых встреч.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.